Мы должны понимать, в каком мире мы живем и кому доверять, и с кем переговоры вести и разговаривать вообще бесполезно. Это другая форма жизни. Я сейчас прочитаю. Ученые многих стран мира говорят, это другая форма жизни. Это не биологическая, вообще другая. На генетическом уровне. Это людьми их называть нельзя. И ставить их в один. Даже человек, который, как это сейчас говорят, голубой, если он к этому, у него уже так ДНК меняется, что он считается мутантом. Мутантом. Если, то есть, когда привыкание нравится ему, начинается, он считается мутантом. То есть это совершенно неестественное. Кстати, исследования показали, что вот это все гомосексуализм и это так далее, он вообще белым людям был чужд. Чужд. Вот это наркотики и все такое. Что это пришло именно вот с Индостана, оттуда, из не белой расы. Это белая раса тут вообще. То есть мы, если у нас есть белые люди, и они такие, это мы должны понимать, что нам это прививают. Прививают, не спрашивая. Не спрашивая. Кстати, прививки тоже в этом немалую роль. Итак, в России ежегодно пропадает 120 тысяч человек. Из них 120 тысяч, из них 25%. Кто вы думаете?
Дети.
50% это трудоспособные люди. А остальные это бандиты, там, алиментщик куда-то сбежал и так далее. Вот. В Украине статистики нету. В Украине статистики такой, какая тут статистика уже. Вот. А с украинской войны на органы выводит эта голландская компания, не записал ее эту. Да. За блокаду Ленинграда. Ну, в общем, и так далее. Ну, если вам нравится, сейчас используются окна Вертона, началась легализация людоедства. Это в 1921 году, например, это по Волжье. В общем, сейчас делаются такие шоу, как вот один ведущий, другой ведущий, у этого кусочек мяса взяли, другой, тут же они поджали, съели друг друга. И вот это хорошо, потихоньку приучаются. Зачем я это говорю? Я к тому, что говорю, что Пушкин писал, у него два стихотворения таких хороших есть, что он говорит, он о русских людях говорит, вы бойтесь не турка, не кого-то того-то, а бойтесь своих вот панов, потому что они, ребята, они не русские, не турецкие, они вообще непонятно какие, они не люди. И вот он, вот стих Пушкина. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь? Наследство их из рода в рода, ермо с гремушками да бич». Вот он об этом говорит. Он говорит им, что вот говори, а почему? Потому что, к тому вопросу, который мне как-то задавался, Вашнава Прана, что там 5-10%, там, кстати, на сайте появился хороший ответ, почему, и смысл в том, что один из мифов, что человеческая форма жизни – это совершенство, это вот с Бога скопировали, вот такое есть. Ничего подобного. Эта форма жизни всегда меняется. Уровень и меняется. Есть инволюция и есть эволюция. И об этом вот и у нас не все в порядке. Мы думаем, мы совершенны? Нет. И там мне понравилось, вот пальцы на ногах. Вот к чему они вообще? Пальцы на ногах. Одни неудобства, да? Кто-то балет танцевать, ничего подобного. Обрубил пальцы, так же будешь танцевать, чуть ниже вот настолько. А обычные копытные, там козы, если бы вы видели, как они скачут по горам, какое у них чувство равновесия, это человек не сможет там. Каких-то просто не сможет. То есть дело не в пальцах, они просто укоротились, но не совсем ушли. Про аппендикс там, да, у него там микробы типа прячутся. И многие-многие вещи. Для чего соски у мужчины? Вот скажите мне. Вот какая функциональная их роль? Ну скажите. Ну какая? Ну для чего?
Меридиан желудка, точка, наверное, такая.
Точки какие? Да, каждая точка с чем-то соединена. Просто есть вот это гориллы и макаки, ученые говорят, это обезьяны, которые недавно, они были прямоходящие, встали на четвереньки. И у них позвоночник такой, для прямой ходьбы. Для на четвереньках и по деревьям лазить, этот позвоночник неудобен. Он не успел выпрямиться. Так у нас кое-что не успело там втянуться, вырасти и так далее. и все. И мозг человеческий, смотрите, если мышца, вот ну простой пример, я не знаю, вот некоторым людям, знаете, бесполезно, как это не к вам сейчас я скажу, как же там написано. Я понимаю, что вам нечем, но все же попробуйте понять, есть такое выражение, да? Это чисто к Шариковым, потому что если то, что очевидное, очевидно, его доказать невозможно. Но очевидно же, что если человек не занимается спортом, просто сидит, загипсовали руку, мышца атрофируется. Это же понятно. Кость утончается, ну если там не болезнь какая-то, бывает наоборот там растет, это, там, если он ест, что попало, и все такое. Но это же понятно. И почему ты думаешь, что ты, если твоя мышца может в течение жизни мигрировать, что твой мозг этому не предрасположен, да в первую очередь. А дело в том, что вот эти, кстати, российские там ученые, один наглый, ну, он российский только по названию, на самом деле это... Вот он прямо рассказывает, что у нас, что дальше как будет. Это такая передача есть, называется «Служебный человек». Что мозг человека уменьшится, понимаете? Написано, на сколько килограмм, не килограмм вернее, я немножко это, грамм, то будет маленький. И вот если ты думаешь, что у тебя работает не 5%, а 100%, значит скоро он у тебя уменьшится. Тут надо в набат бить, надо использовать себя. Использовать. То, что не используется, природа забирает. И этот процесс регулируется. Вот вам инволюция и эволюция. И потом, когда у тебя... То есть пока у нас еще используется 5%, а 95 еще ждет, когда же ты соизволишь их использовать, ничего еще не потеряно. Ты, и тебе не страшно вот это вот то, что идет, потому что у тебя есть неиспользовано 95%. И твои, минуточку, Катя, сейчас, я не могу остановиться. И пока, если ты будешь уповать, давайте демонстрацию, давайте это, включи сначала мозг, а потом ты будешь знать, что тебе делать. А пока ты не знаешь, что тебе делать. Пока у тебя есть, ты не потерян. Ты еще не раб. Ты еще вроде овца, но ты еще, у тебя есть возможность вернуться в человеческий облик. Ну да.
Кто включил нам наши 95% мозга?
Я же об этом говорить сейчас буду. Об этом выключает образование. Например, есть сейчас с Питера мне звонил Андрей Славин, он мне рассказывал, что он отдает своего, значит, своих детей. Значит, за первые полгода это обычный человек, это школа. Люди проходят все за полгода, как 5 лет проходят все остальные.
4,
да? Как это вам? Все, понимаете, у нас образование такое, как, в общем-то, и медицина, как, в общем-то, и остальные все вот эти вещи. Нас тормозят искусственно, нас выключают. Был эксперимент целый, еще в советское время, ну как-то раз-раз и замолчали, эксперимент. Значит, почему нас тормозят? Общеизвестный Герман Греф, помните такого, да? Который там банкир, в Санкт-Петербурге была его, и там все говорили о самоидентификации человека, чтобы каждый определился, кто он есть, типа вот Варнашрама Дхарма, да, и каждый занимался своим делом, и все будут счастливы. Он сказал, вы что, идиоты, вы не понимаете? Если каждого сказать, кто он есть, и каждому дать развитие, насколько он способен, управлять государством будет нельзя. Как ни странно, эту точку зрения придерживается Лао Цзы. Он говорит, невозможно определять, если народ надо искусственно притормаживать, и тогда будет процветание. Но давайте вспомним, а кто такой вообще Лао Цзы? Лао Цзы это тот, который за китайской стеной. И мы должны понимать, что есть какая-то, мы назовем ее белая раса, или там солнечная династия, но это люди с вертикалью власти, то есть ротация происходит. Кто способен, тот раз и начинает руководить это, а не просто отделенная, непонятно какая-то развращенная элита и специально заторможенная вот эта масса. Это горизонталь. Так вот, Китай это горизонталь. Это те товарищи, они не виноваты, но они почитают драконов. Драконов. И у них эти драконы, они молятся на них, они гордятся, что моя там прабабка там погуляла с этим драконом. У них это вот просто прописано. Это же факт, это просто, они этим гордятся. И поэтому там горизонталь власти, это нормально. И поэтому там Лао Цзи, как ты его не почитай, он хорошие вещи говорит. Но когда касается управления, это горизонтальная система управления. Топ элитарный, как говорит этот Петров. Все. Прабхупада говорил о вертикальной. Кстати, вот заодно воспользуюсь случаем, отвечу на письмо. Мне пишет Дмитрий из Екатеринбурга. Махамантра не отражается в сердце. Дискомфортно. Пробовал на русском, понятно. То есть он там пишет, что ну, на русском просто сложил, что-то там про Бога, говорит, греет, греет, результат есть, результат лучший, он просто отслеживает результат, просто там медицинский, ну вот все, что да, лучше. При общем воспевании очень хорошо. И вот, во-первых, ответ. Монотонное воспевание. Значит, что такое монотонность? Монотонность. Это все, это убийство, это изгнание Бога из своей жизни. Бог не повторяется никогда. Вы слышали это? Когда-то, кто же мне рассказывал, Индра Дюна с вами рассказывал. Я не помню, кто рассказывал. Какой-то Махарадж. Возможно, Индра Дюна с вами, а возможно, нет, не Индра Дюна с вами. Говинда. Говинда с вами, по-моему. Да, Говинда. Он слышал, что Прабхупада некоторое время, пока вот это все не развернулось движение, он гостил у одного человека, и он сказал, вот единственный, кто нормально повторяет, ну не нормально, а вот как вот надо повторяет, это вот тот человек. Вот тот человек. И он решил как-то увидеть этого человека, и однажды его путь пролегал по той территории. Ну это Индия. И это был просто грехасха, он не состоял ни в какой там организации, не был членом организации, но Прабхупада у него некоторое время был. Я, к сожалению, не помню, как его зовут, но эта история, она на слуху, ее ну, знают многие. И вот он идет в саньясе, белый человек по Индии, белый человек в оранжевом, это такой нонсенс для, это белая обезьяна вздумала практиковать для индусов, это, ну, у них такое понимание, что белые люди не могут практиковать. И вот он приходит, он, о, великий Вайшнав посетил мое вот это вот. Там у него жена что-то стряпает, он говорит, вот ничего себе стряпает, и кадыш. А там вот такой стол. Ну, а первые преданные, они были очень фанатичны, значит, холодной водой, значит, ледяной, а если и кадыш, значит, вообще ничего, да. Ну, Прабхупада быстро кого-то, а тут вот, и он говорит, Хари Кришна и побольше, сегодня шикадыш. Желательно побольше, он говорит, да, успеем, давай за стол. И они как там от пуза, что называется, вот наелись, тут какой-то его сон начинает. А этот человек, надо сказать, был очень толстый такой, ну, видно, давно практикующий сознание Кришны, да, вот такой. Как говорили про Мадхвачари, он мог это ставить тарелку на живот вот так вот, и с нее есть там. Или, подождите, или про кого-то, ну вот, что вот. Настоящие вайшнавы, они это не стесняются в таких вещах. И вот они говорят, ну вот, а теперь будем воспевать. И они начали, короче говоря, тот сначала встал в позу, чтобы позвоночник был ровненький, ну как положено, в общем йог такой, да, глаза в кучу и тух-тух-тух-тух. И он понял, что скоро засыпает, обильная еда, все такое. А этот же, и у него ни разу махамантра не повторилась в интонации, в длине, в нотах, вот так вот. Харей, разное. Он пел и разное. Вот это махамантра. Вот когда она не повторяется, когда ты по-разному и каждый раз это имя новое, вот тогда это да, я понимаю. А если ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, вот эта монотонность, все, Бог на втором повторе уже у тебя ушел. Понимаете? Другой момент, вот возьмем, опять же, я же начал и никак не закончу, Шрила Прабхупада.
Прабхупада 34 круга повторялась, он больше не повторял.
Да, и он некоторым говорил, а тебе-то как-то и меньше можно, а кто-то, если там, он говорит, ой, да вам. Ну, смотрите, Нью-Йорк, 12 апреля 1967 года, уважаемый господин Дамберг-старший, я пропускаю, я только что по существу. Часть письма. Я прошу вас всегда повторять святое имя Бога. Мы всегда повторяем святое имя Бога и советуем своим ученикам делать то же самое. Если вы знаете какое-либо святое имя Бога, всегда повторяйте его, и это принесет вам величайшую пользу. Благодаря такому повторению, тут видите, он не наполегает, что Хари Кришна. Он говорит, если вы знаете какое-нибудь, и можно подумать, он пишет христианину, можно подумать, ну ладно, это типа, чтобы хоть что-то принял. Нет, дальше пишется вот что. Если вы будете, благодаря такому повторению, вы будете постоянно помнить его, тогда ваше возвращение в Царство Бога будет гарантировано. И дальше он пишет, сейчас на другой странице. У Господа есть миллионы, миллионы святых имен. И вы можете воспевать любое из них. И каждое из этих имен Господа полностью действенно. Он не делает различий. Не сектантский Прабхупада не очень нравится в сектах. Я хочу сказать, что секта — это некоторое ограничение. Вообще, почему появляются ограничения? Господь, он не ограничен. Все остальные проявления Господа, в том числе вот я и аватар, вот я как аватар, вот я пришел, считается, вот если я там по Духу Святому, я вот его аватар на момент, когда я его слушаюсь. Я тоже ограничен. Чем я ограничен? Я ограничен своей, своей задачей. То есть я ограничен. Не, я вот Хари Кришна, я вайшнав, все дороги открыты. Не, дуля. Я ограничен. И это надо понимать. И знаете, чем я ограничен? Я ограничен зоной действия своего таланта. Все. И, ну, понимаете, как это практически? Для чего я делаю? Я это подвожу вас к этому. Сейчас зачитаю. То есть, как, и это к вопросу, откуда берутся идиоты? Откуда берутся тем, кому ничего нельзя доказать? Человек, который ограничен зоной своего таланта и понимает это. То есть, смотрите, я могу петь как-то, вот я могу петь, но я не оперный певец. Я могу спеть для вас, и вы как-то стерпите, да? Пускай поет, может, что потом расскажет. Вот. Но я не певец, я не сильный игрок. Я могу спеть для себя, как один говорит, я вот петь не люблю, вернее, не умею, но люблю. Вот, ничего там плохого нету. Но если человек, и вот есть у человека талант, и когда у него такой талант, то все, вот как вот сейчас был замечательный Киртан, да, и вот всем интересно, потому что на редкий голос, редкое чувство ритма, а все это еще сочетать, да. И, значит, этот человек может служить, это зона его таланта, это Бог в нем сидит. И вот в этот момент он Бог, почему? Он всепривлекающий. Мое пение не сильно привлекающее, а вот его пение привлекающее. Он может в остальных областях вообще быть никем, но это ничего не меняет. А в чем ты хоть кого-то ты привлек, кроме своей тупости? Потому что тупость тоже привлекает. И знаете, есть две певицы, и вот вы можете в интернете набрать, если хотите посмеяться. И вот эти люди, которые в зоне своего таланта, знаете, глупый человек не понимает, где его талант. Где он может действовать открыто, где его служение, где он востребован. Но мудрый человек знает границы своей деятельности, границы ограничения. Как это неприятно не звучит, но ты идиот, если ты не знаешь своих ограничений. Это ограничение не то, что меня не пускают, как это есть такое-то. Хотел быть взрослым, а мама не пустила, денег не дала. Так и здесь. Но когда мы вырастаем, взрослые, и мама нас не сильно и мы начинаем это осуществлять, свои вот эти мечты. Но если ты не оперный, не надо навязывать. И вот я вам для интереса, просто для смеха. Есть такая певица, она знаете, чем прославилась? Что и никто не мог доказать, что она не умеет петь. Она не попадала ни в чё. И на нее концерты собиралось достаточно много публики, ее снимали. И они просто хохотали. А она не понимала. Она говорит, они мне завидуют. Это эффект Даннинга-Крюгера. Человек настолько неквалифицирован, что он не понимает своей дисквалификации. Я вам сейчас это скажу ее. Не, Боря Моисеев, ничего. Еще. Не, я не в смысле ориентации, то, что он, а я в смысле, ну, поет, он там попадает. А это ж вообще. Где ж там? Эй, хотел похвастаться вам быстро. Ну, вы знаете, было вот это, алло, мы ищем таланты, да?
Украина
моя таланта. Там вот они сидят, и там выходят какая-то девушка и поет, и там все вот так вот просто, вот так вот, ужас. А она не понимает. Она говорит, они у меня вот дар и все такое. Вот, она не понимает. У нас, то есть это феномен на самом деле. Это феномен. Человек закапсулировался, все, ему доказывать ничего, в общем-то, не надо. Итак, давайте я сейчас поговорю, откуда берутся идиоты. Их делают образованием, их делают религией, их делают телевизором. И на эту удочку ловятся кто? Неудачники. Сейчас. Насчет симметричные. Это симметричные люди, я их называю. Называются фальшивые люди. Это люди, не имеющие силы. Они имеют много мыслей, много проектов, но они не имеют силы. Чем ты больше ничтожества, чем больше у тебя планов. Потому что тебе, ну, делать больше особенно нечего. Человек, у которого есть что делать, у него такая асимметрия. Знаете, эти люди красивы свои. Красота – это асимметрия лица. Уголок там, ну как-то вот, не знаю, не то, что нос свернули, я не об этом. То есть есть патологическая симметрия, я не об этом говорю. Я говорю о нормальных. Люди, которые полностью симметричны, они некрасивы. Некрасивы. И это потенциал. Насколько у тебя есть да и нет. Насколько у тебя, сколько ты можешь охватить. И поэтому можно даже оценивать деятельность. И вот несколько я хочу прочитать о симметричных людях. Сейчас, минуточку. Это важно, потому что симметричные люди – идиоты. Идиоты. А кто идет по этому и не понимает? Идиоты, значит, они даже не понимают. Так, вот. Сегодня вообще-то граф Дракула тема. И вот его, про него написано. «Сочетавшего себе беспощадного воина и глубоко религиозного человека совести». Несимметрия – это жизнь. Уравновешенное, симметричное лицо, веды говорят, первый признак смерти. Веды говорят, первый признак смерти. Сейчас. Симметричное лицо – это лицо из преисподней, где закончилось всякое движение. Я просто, ну, некоторые... Ну, великие люди там пишут об этом, я их тут надергал. Многочисленные наблюдения доказывают, что смерть делает человеческое лицо человеческое лицо несимметричное при жизни, абсолютно симметричным. Смерть делает. Это объясняют эти медики, что лицо не просто вот маска лицо. Там какие-то мышцы, это больше расслаблено, это больше, и поэтому оно вот так. Но когда все расслабляется, понимаете, все расслабляется. Вперед бхакти там твое. Какое бхакти? Ты расслаблен сидишь. Ты умер, дорогой. Но такие люди идеальны для структур. Вот если вы посмотрите, там есть такие фотографии, например, Мерлин Марло. Марно, ну понятно, да? Сестра, девушка красивая, да? И взяли половину вот это Марно, вот Марло, вот это. Сделали так и сделали второй. Это ужас! Это ужас! Там не то, что красота, страшно смотреть, просто взгляд из преисподней. Преисподней это взгляд смерти. Взгляд смерти. Свое лицо половину сделайте, зеркало, там даже вот в интернете наберите, посмотрите, вы испугаетесь. Вот. Симметричное лицо может однозначно, может, смотрите, что? А там такие есть эти позитивы, почему оно нужно? Оно может означать хорошее здоровье и прочее, но не жизненную силу. Алло, понимаете, я о чем говорю? Хорошее здоровье может сообщить, поправишь даже здоровье, будешь смотреть вот в зеркало. Есть такая практика. Сделал фотографию, вот когда ты смотришь на эту, на правую свою и на левую, ну, сделаны как одно. И у тебя вот это, ты что-то нечто среднее становится. Здоровье поправляется? Конечно. Но жизнь теряется. Жизнь теряется. Симметричные лица привлекательны для людей, склонных, внимание, к праздному наслаждению миром и самолюбованием. Можно определить. Физиогномика называется. Совершенствование и к совершенствованию, через запятую, и одухотворению самих себя делает для них любую общественную деятельность материальной, совершенствует. То есть, если я совершенствуюсь и удохотворяюсь, любая общественная деятельность, то есть эти люди становятся идиотами, откуда появляется идиотизм, делает для них любую общественную деятельность материальной, в кавычках, иногда они ею занимаются не очень успешно, но с целью показать себя, тоже в кавычках. То есть мы можем видеть каких-то выдающихся там политиков и так далее, но мы должны понимать, что это просто, ну, кукольный театр. Политики давно нет. Настоящая власть, она там, за кулисами. А это кукольный театр. И не случайно в последнее время просто в политику идут бывшие актеры. А что бы нет, да? Мы знаем, да? Даже симметричные лица не идеально симметричны. Это доказано. Пока человек жив, его лицо не может быть идеально симметричным. Это условие жизни. Даже для идиота. Хоть чуть-чуть, если полная симметрия, ну труп. Стремление к гармонии в симметрии человека сродни к стремлению к гармонии с однополым партнером по жизни. В обоих случаях нет будущего. Тоже не дурак написал, наверное. Какой-то несимметричный. Перед смертью лицо становится симметричным, причем перед внезапной насильственной тоже. Ну, это я уже говорил. Симметрия уместно для машин, но не для живых людей. У человека с симметричным лицом, похоже, нет своего твердого мнения. Да и нет. Возможно, поэтому они легко поддаются управлению. Симметрия неестественна. Все сразу кинутся и смотреть себя в зеркало. Не надо смотреть себя в зеркало. Активен ты в общественной жизни или нет? Вот. Понимаете? Можно, конечно, макияж, можно, конечно, ужимки там. Если ты перекосишь лицо, это не станет, не сделает. Это должно быть следствием. Следствием. Симметрия неестественна в природе жизни, она есть суть смерти. У несимметричных людей, то есть у нормальных людей, складываются естественные отношения с людьми, подобно пазлам, занимающим свое единственное правильное место в картине. У симметричных гармония отношений строится на отстраненных философских идеалов, и они никогда не станут родными друг другу. Это приговор. Сколько пар по вот этой, по гармонии сходится? Нет. Лица у манекена, кстати, симметричны. Нет в истории человечества ни одного гения или героя с симметричным лицом. Подонков предостаточно. Это факты. Это, ну, кому факты? Потому что, знаете, есть людям, которым невозможно объяснить, вот, что симметрия – это вот плохо. Есть людям невозможно объяснить. Понимаете, есть общее сложившееся мнение. Когда много людей говорят, это мнение. И я просто, чтобы из чувства безопасности присоединяюсь к этому мнению. И если я имею то же мнение, что огромное количество людей, я чувствую себя в безопасности. Но человек совершенно не задумывается, а это мнение вообще что-то имеет общее с действительностью. Да.
А если вот, допустим, такая ситуация, что встречается два человека, например, да, оба ограничены. Один сектант по этой части, а второй типа больше знает, но вот он осознает, что он тоже сектант.
Да.
И вот в момент их общения происходит какой-то спор, и появляется вот как-то, ну как сказать, какая-то вот ненависть. ненависть к тому, что кто-то не видит вообще вот, реальность. Ты сам понимаешь, что ты реальность не видишь.
Угу.
Но ты видишь, что он ну, вообще не видит. Еще как бы ни ты не хороший, ни он не хороший. И как вообще вместе всем сосуществовать, если у вас вообще настолько ну, разные реальности. Вот. Вот люди есть, которые понимают про матрицу, есть, которые не понимают. Вот непонятно, что с ними делать. Вроде бы должна же любовь быть, может, типа братья и сестры, а нет, или нет.
Наибольший гнев возникает у человека. Ну, во-первых, надо.
Есть желание отгородиться и вообще.
Есть люди, они только называются людьми. С 5% люди, они как-то не люди. Их называют Прабхупада, называют Нарадхамы. Нарадхамы с санскрита это значит, ну это низший из людей. Переводов несколько. Нарадхама. Дхама это вот царствие небесное, дхама. Это люди, которые идут не по сердцу, написано, а по информации. То есть они, и Нарадхама это человек попал, заблудился, попал не в свою среду. То есть он потерял свой путь, где Бог ему все приготовил, там, и там его сила была, там его идентификация. Но он куда-то свернул, там ему никто не приготовил, и там он будет злиться и гневаться, и там он будет либо очень сильным, либо очень слабым. Как колорадского жука перевезли, и там у него нет врагов. Но он не на своем месте. И ты, если или ты супер такой тиран, или ты вообще забитый, и ты вот такой духовный. Да. Человечество сбилось с пути давно, его сбили с пути. И вот то, что мы сейчас говорили о политике, это даже, ну, это даже не второй, не третий слой. Я даже дальше не хочу лезть. Что понятно, вот евреи, но евреи ни при чем. Евреи ни при чем. Украина, это уже евреи уже прирезали себе ее. Они сейчас с Крымом как-то надо разобраться, вот у них кость в горле застряла. Потому что в Крым в процессе не надо. Вот. А евреи еще тут не живут уже евреи. Ну просто законы не ввели. Вот и все. И ни при чем тут Украина с Россией. Но это люди, которые уже по команде ФАС уже бросились. По чьей команде? И не евреев тоже. Вы думаете, евреи умные что ли? Нет. Есть люди, которые людоеды, которые кровь пьют, которые гомосексуалисты. Что, все евреи, что ли, такие? Нет. Что, среди евреев нет героев? Да есть. Есть. Например, вот еврей этот, какого еврея? Комаровский еврей. Еврей Комаровский, например, который говорил, все-таки он работает, он молодец, такие замечательные советы дает. Но вот прививочки, ребята, делайте. Ну, а, да, видите, то есть он, это главное, в прививке в роддомах не рожаете, потому что в роддоме тебе такой штамп поставят, ты на всю жизнь потом умным уже не станешь. Сейчас вот уже делается. То есть две ключевые он забил вот эти. Но вот этот же Комаровский, когда там вся эта Рада аплодировала, что наши войска пришли в расступление, показывают там вот эти установки, и там вот это, и такая студия, ведущий, они хлопают, улыбочки, и прямой эфир, и Комаровский, что вы скажете? Он посмотрел, говорит, я не вижу ни одного человеческого лица, ни одного. Вы не понимаете, вы что, звери, что ли? Ну, поскольку еврей остался жив, все в порядке, да? То есть он сказал, ну вы же идиоты, как этому можно аплодировать? Вот. А те, что не идиоты разве, они прошиты, что вот мы победили. Кого вы победили? Иудеи очищают для себя территорию, кого вы победили? И радуются люди. Вот он сказал такое. Я же говорю, евреи бывают разные. Я говорю не о евреях, я не говорю о национальности. Я говорю о фундаментальном иудаизме, который суть фашизм, который суть дальше сатанизм. И там это и людоедство, и гомосексуальство, это, ну, то есть, ну, и суть это вырождение. Это знаете как, вообще изначально, чтобы сейчас напугаю, чтобы потом опять, ну, чтобы вы уже больше ничего не боялись вообще. Авраамическое, это, вот Авраам, у него был один фальстарт, и получился у него этот, как его?
Исаак.
Нет, Исаак это номер два был, первый кто у него? Что, никто в Библии, что ли, не читает? Исаак. Исаак ему пообещал Господь. И от него пошли там вот это еврейство. Но сначала он там переспал с какой-то такой нечистокровной. Измаил. Измаил. И от него вот это пошло вот это мусульманство, все вот эти вот арабы. арабы. Так вот, арабы, рабы, эти господа, все, остальные кто? Лишние. Чтобы вы не сомневались, а что это просто сказка, или я погорячился, я вам зачитаю. Потому что здесь есть желающие факты. Сейчас вам прочитаю факты. Факты. Сейчас. Да, вопрос? Говорите, вопрос пока еще.
Я спрашивала про то, что если тебя тебе какие-то люди говорят, да нет, у тебя неправильная цель жизни, должна быть такая, должно быть все такое. Я не хочу весело. Мне лучше.
Я извиняюсь, я даже не ответил на вопрос. Да, почему меня бесит?
Что делать? Ты фашист, получается, если начинают, приходят люди извини, начинают рассказывать, как тебе жить, где твоя дхарма. Да отстаньте вы от меня, идите свои дхармы занимайтесь, что вообще ко мне лезете? То есть я, получается, фашист? Если вот меня раздражают чужие мнения по поводу моей жизни, а они меня...
Надо сделать очень несимметричное лицо и сказать... До свидания. Очень несимметричное лицо и сказать, но мы же такие прошитые к симметрии, и у нас нет ни да, ни нет от лукавого, и он тебе говорит, и когда человек очень долго говорит и правильными такими толерантными словами, на третий раз ты уже говоришь да. Ты говоришь да, и тебя корежит, и тебя бесит. А тебе надо сказать, нет, до свидания, не хочу по этому поводу вообще общаться.
Потом тебе говорят, что вот ты...
Ой, да ты такой недуховный, конечно.
Какое-то мнение от тебя,
Да, а мы такие духовные.
Это не фашизм, это не есть равно фашизм,
нет,
если ты...
Нет.
Не хочешь общаться с людьми.
Я же специально назвал, не назвал лекцию Макаренко, и не назвал лекцию там товарищ Сталин, а сказал Дракула. Чтобы все сразу поняли, что тут все очень конкретно. Очень конкретно. И это жизнь или смерть. Это да или нет, прочее от лукавого. Это по Духу Святому, это сознание Кришны, это там Аллах Акбар. И ничего плохого в Аллах Акбар нету. Ну да будет да или нет. Не позволяй никому командовать. Никто не. Написано в Бхагавад-гите, никто не знает, что кому делать. Написано никто. И духовный учитель не знает, что тебе делать. Он лишь подтверждает. То, что тебе Господь сказал изнутри, и Прабхупада об этом пишет.
Получается, что ты ранишь людей, и потом говорят, ой, ты на меня наперла, мне теперь жить не хочется.
И поэтому у нас есть еще один очень замечательный кшатрий. А мы должны быть кшатриями, чтобы защищать свою миссию, себя, свою жизнь. А потом себя, если ты защитишь, ты можешь защитить свою семью, потом свою там родину, потом полпланеты может быть.
Женщинам тоже
относится? А если ты себя, конечно, а если ты себя не сможешь защитить, куда ты рвешься еще кого-то защищать? Тебя там переориентируют, перепрограммируют на раз. Просто в затылок вставят кассету и все. Потому что у тебя там свободного места 95%. Да, да, нет, нет. С этого начинается заполнение мозгов твоей информации, а не чужой. Оно там блымы какие-то есть, но они не твои. Это программы. И поэтому тебя можно уговорить. Но программу, потому что ты робот, с роботом нельзя уговорить, с телевизором нельзя побеседовать. Почему вот эти вот шариковые, они у них же мозги, не насильно они меньше. Но им надо, и они воспринимают это просто как смерть. Потом ты говоришь, так вот у тебя просто пластиковый имплант там вот этот вот просто. А как еще, я вот такой что ли? Нет. А их начинает бесить. Это их проблема. Не надо их бесить, не надо их раздражать. Поэтому Иисус ходил, и они мертвые, они симметричные, они на 5% живы, но флаг им в руки. Пускай потихонечку. Господь ими занимается. И этих людей никакие аргументы к жизни не подвинут. С ними надо что-то очень серьезное случиться, жизненная катастрофа. Это Господь. И тогда они становятся преданными. У них ломаются вот эти пластмассовые и вот эти стереотипы, и наступают свои. Свои. Это называется сознание Кришны, в сознании Кришны. Вот. И тогда с ними можно говорить, тогда с ними про Бога можно говорить, о любви и все. А вот эти пластмассовые люди, они только о любви говорят.
Но если вот ты к ним не испытываешь любви, это проблема? Это проблема, если ты не испытываешь только вот раздражение.
Не-не-не, знаете, почему мы испытываем к ним раздражение? Потому что мы к ним относимся как к людям. Как один человек сказал, я животных люблю. Но наравне с собой я ставить его не буду, этого Шарикова. Профессор Преображен Шариков, а он так и норовит. Он пожил немножко в квартире, он стал выше. Он уже пришел, уже с пистолетом пришел. Он говорит, всех перестреляем. От него псиной пахнет уже, кошками пахнет. А он думает, а вы тут самые вот это. Он их не понимает. То есть вот это шариковское, полиграфическое вот это мышление идиотское, оно выше нравственности. И он думает, что он супердуховный. Он понимает политику партии и все такое. И многие фанатики, которые религиозные, такие же шариковые, такие же, от них только псиной не пахнет. Палочками пахнет. Но суть не меняет. Не меняет. Они такие же самые. С ними спорить нельзя. Мы должны понимать, чтобы нам не психовать, Иисус сказал, отряхнул со стоп и пошел там дальше. А когда написано в Бхагавадгите, вот это я тебе открыл, самое сокровенное знание о твоем сердце. И сразу же после написано, если ты его будешь преданным рассказывать, тебе вообще другого не надо ничего делать. Я тебя, это самый ты мой любимый. И следующий текст говорит, ни под каким соусом, вообще не преданным это знание не рассказывай. Ты им причинишь только боль. Следующий прямо сразу следующий говорит, нельзя им рассказывать. Не а кто не преданный? Ну, пластмассовый человек. Он лжедуховный. Он либо в сознании Кришны видит вот, вот тот нахрюкаться здесь вот так вот, и наесться вот так вот, и он считает, это духовная практика, что ли? Нет. Но он считает, и ну, многие говорят, мы должны проесть духовный мир, это вот да, да. Нет, сознание Кришны, прежде всего сознание, а не желудок. И не развитие голосовых связок там. Сознание Кришны, это значит, ты должен начать думать, думать. А все это остальное, это гарнир. Да, он неплохой, он хороший. Но делать его за основу нельзя. За основу надо все-таки голову. Итак, факты, как я обещал. Смысл миграции беженцев из мусульманских стран в Европу, смысл, то есть минимальный, это значит, минимальный, это минимум уровень рождаемости. Я сейчас перечисляю минимальный уровень рождаемости. Минимальный уровень рождаемости это 2,11. 2,11, чтобы популяция численность сохраняла. 2,11 сотых. То есть муж и жена должны родить 2 ребенка и еще 11 сотых ребенка. Ну, значит, может, они не родят, следующий там кто-то родит, да? Да. Популяция не восстанавливается. Это, как говорится, эти, ну, ученые. Если 1,9 меньше 2, не восстанавливается, то есть угасает. 1,3 это восстановить уже невозможно. То есть процесс стал необратимым. То есть на этой можно поставить крест. Если там упало до этой точки, это знаете, как алкоголик, вот он еще может вырваться, может, а это уже хроник, уже все. То есть здесь как, или вот убийца совершил убийство, черта невозвращения называется, да? Это все равно, что ты вот заплыл в море, и когда-то ты можешь вернуться, но бывает так заплыл, что назад тебе уже сил не хватит, ты уже там остаешься. Примерно то же самое. И вот теперь... Сегодня коэффициент рождаемости Франция 1,8 французов, остальные беженцы. Англия 1,6, Греция 1,3, Италия 1,2, Испания 1,1. И в скобках, чтобы вы имели в виду. Туда идут мусульмане, идут. А у них коэффициент 8 с лишним.
И при этом постоянно они
8 с лишним. А вот теперь смотрите, глобальное мировое правительство, верьте в него или нет, если оно контролирует все религии, то почему-то из-за одних религий у людей уменьшается рождаемость, а почему-то религия, и кстати у мусульман пить не приветствуется. Понятно почему, да? Чтобы нормальные рождались, нормальные боеспособности, не дауны. Вот вам и политика, это религиозная политика. Дальше, Испания 1,1 вообще, по Евросоюзу в среднем 1,38. То есть население, но население Европы, внимание, не уменьшается. А за счет чего оно не уменьшается? А за счет переселенцев, чернокожих и вот этих арабов. Значит, Голландия. 50% новорожденных мусульмане. половина. Значит, они подрастут же, да? Вот 50%, а это непонятно что. А эти в куче. Англия за последние 30 лет из 82 тысяч мусульман стала 2,5 миллиона мусульман. Тысяча мечетей. А многие из этих мечетей бывшие христианские церкви. Тенденция, ну, налицо. Это факты. Кто-то скажет, ну, может, это... Вот это факты, это факты. Прогноз на Германию. К 2050 году будет полностью исламское государство. А это рядом с нами. Причем там беженцы с Сирии, а они точно знают, что... Кто их выгнал из Сирии? Россия. Да? Россия. То, что будет у нас, уже где-то примерно понятно. Потому что Евросоюз въехал по полной программе. То есть это не будет противостоять этим мусульманам ни в коем случае. Через нас просто пройдут как по этому. А вот, пожалуйста, Муаммар Каддафи сказал. Это ну, видный мусульманский деятель. Он сказал, похоже, Аллах подарит нам победу в Европе без мечей, без оружия и без завоеваний. Нам не нужны террористы, смертники. Всего лишь через несколько десятилетий и 50 слишком миллионов арабов в Европе превратят ее в мусульманский континент. Эта война называется это биополитика. Это биополитика. Пройдитесь по Запорожью, и вы увидите. Вы просто не обращаете внимания. Просто не обращаете внимания. А на вокзалах? Канада 1,6. США, мы думаем, только здесь Евросоюз. Нет, там тоже. Вот. Но зато еврейское государство расширяется, да? Украина, вот это вот. И еще. Просто я надеюсь, я сегодня все уйдут не с 5% мозгов, а хотя бы освободившейся частью для мозгов от стереотипов, от вот той глобальной неправды. Хотите факты? Пожалуйста. Соединенные Штаты Америки за последние 30 лет не построили ни одного крупного предприятия в Соединенных Штатах. Как почему? Как вы думаете, почему?
Потому что производство дешевое.
Потому что Америка проект закрывается. Потому что 30 лет вся элита человечества готовится к смене не к полюсов, а к смене орбиты, к наводнениям и все. И народы об этом не говорят. И поэтому все инвестиции американцев, все оттуда съезжают. Все свои. Или, например, в Австралии сейчас больше вооружений, чем в самих Соединенных Штатах. Там истребители, я забыл как марка. В Соединенных Штатах недопоставляют, а в Австралии они уже есть. Почему? Потому что они вкладываются туда, где останется земля, на которой можно будет стоять и не тонуть и так далее. Понимаете? Вот вам, пожалуйста. Где самый лакомый кусок по прогнозам? А это, говорят, все. Есть геополитика. Это геополитика, переселение. И вот, пожалуйста, запросы Израиля. А мусульмане, это просто, знаете, это очистительная сила, которая должна очистить всех остальных. Сами, что ли, евреи будут воевать? Нет. И дело не в евреях тоже же. Это другая нация. Я говорю о тех, кого уничтожал Дракула, Сталин. Сталин что, всех евреев уничтожал? Нет, некоторые были прямо, наш Каганович там этот, да. Он с ним спорил, философские диспуты за Библию. Вот тот товарищ Сталин, он говорит, Каганович, а как по-вашему может считаться святым, если вот он это по Библии? И каждую неделю он ему такие загадки давал. Как это может, который вот уничтожает всех там подряд? И что это, как? И Каганович, он благодарен, пожалуйста, дело не в этом. Дело не в национальности, а дело в том, что ты уже, когда перестаешь быть человеком, и ты не подлежишь перевоспитанию, когда ты уже... Вот. Ну, вот это расовая война. А нам, значит, Хари Кришна, будьте счастливы, и все? Нет, не все. Мы должны это знать. Прабхупада активно и интересовался этим. И знаете, из мусульман идут сюда отнюдь не выпускники Гарварда. Если Москву, например, сейчас наводнили эти всякие, вот они с этими, с ножами вот это ходят, они ну, совершенно дикие. И почему? Ну так сделали. Так сделали. Делают шариковых и делают сионистов. Их используют для всех остальных. Есть какая-то глобальная программа. Что надо делать? У тебя целых 95% гуляет. И этот ресурс больше, чем твоя мускулатура и все такое. Мы должны понимать, все, что лишнее, мне мешает. Все, что лишнее, мне мешает. Это очень серьезно. Это называется анартхи. Анартхи. Есть артха, есть вот то, что полезно. Артха, экономика. Такое, ну это вот санскрит, это такой слог артха, это то, что есть. Это то, что дает этот материальный мир. Сначала идет дхарма, потом идет артха. У тебя нет артхи, если у тебя нет дхармы своей, ты его не понимаешь, у тебя будут одни анартхи, у тебя будут ненужными вещами, ненужной информацией забит ты будешь. Потом у тебя нет камы, и ты не наслаждаешься здесь. А ты должен быть наслаждаться, потому что ты не насладившись, ты освобождаться не захочешь. Ты хочешь сбежать, извини, побег из тюрьмы наказывается увеличением срока. У тебя дхармы нет, артха в разброде. Артха это когда ты не напрягаясь работаешь, радуешься этой работе. Она тебе приносит достаток, и люди радуются твоей идее. Вот это артха. И тогда кама, тогда ты не клянешь этот материальный мир, а удохотворяешь его. Все предлагаешь Кришне, ему говорят, предлагаешь Кришне, это радость от своего могущества, у тебя есть могущество, или ты рвешься к наслаждению? Радость от могущества, не надо рваться к наслаждению, вот настоящая кама. Кама, кама, это удовлетворение чувств. И ты должен радоваться, ничего плохого нет, что ты делал, и оно получилось, неплохо, праздник по этому поводу, почему нет, почему не отпраздновать? А потом ты свободен от всего этого. Вот и все. Ты прошел этот материальный мир. Куда ты вообще лыжи навострил? Ты тут ничего не прошел еще. Почему? Ты даже не на путь свой, на лыжню свою не встал. Ты не знаешь, что тебе делать. Почему? Потому что мозгов нету. А мозг тебе дал для того, чтобы знать, что делать.
А когда закончится это все? Когда ты пойдешь? Как определить, что ты...
Когда нашу черепную коробку заполнят, то есть наши мозги, извилины заполнится нашими мыслями. То есть, вот что я вам говорю, я вас не заполняю. Вот то, что у вас есть ответ на мои мысли, это вам Господь под каждому свое. И вот это важнее намного, чем я говорю. Это говорится каждому свой путь.
Не, я имею в виду, когда закончатся материальные страдания?
Сразу же, как только я вступаю на свой путь.
Не, когда я перестану рождаться и умирать? Когда я встану на свой путь?
Да.
Значит, есть две доктрины. Когда я перестану рождаться и умирать, и, наконец, откинусь, говорят, да, на свободу. А есть вторая. Есть духовная жизнь, есть материальная жизнь. Так вот, в первой, чуть Библия не сказал, в Бхагавад-гите написано, есть два. И вайшнаву, ну, типа вайшнаву, да, все равно. В аду, в раю, в материи или в духовном мире ему все равно. Он живет духовной жизнью или можно жить материальной жизнью. Это не гарантия. Ему
да.
Куда пошлет. Он знает, куда послать.
Своего любимого в мир страданий, правильно?
Иисус своего Сына Единородного, говорится, послал. А, ну конечно, куда же Иисусу до нас? Я извиняюсь, конечно. Джай-виджай, хорошо, перейдем к этой. Джай-виджай. Джай-виджай, куда их послали?
Джай-виджай тоже аватары.
Да.
Они тоже их
сделали демонами. Вы думаете, они не психовали, не страдали, что ли, Джай-виджай?
Это лилы были, господа, личные.
И я о том же.
Ну, потому что, ну, пока сына своего аватара...
Я о том же. Я о том, что наша лила... Мы родились, чтобы жить с ним, а это называется лила. Конечно, Бог, что не видно.
Просто два варианта. Либо мы все боги, либо все нет.
Либо боги.
Мне лично полубоги.
Мне очень понравилось завершение лекции.
Да? Как сказал один человек, это не я сказал. В этой лекции кто-то что-то получит, а кто-то просто получит. Ну тут я не могу ничего сделать. Ну я думаю, надо заканчивать, да?
Да.
Джай.